ефірі Радіо Кримеалії «Кримське утро».
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин приступает к дежурству микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные и важные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня в центральной части нашего эфира мы расскажем вам некоторые истории крымчан, которые столкнулись с коронавирусом на собственном опыте. Да, эти истории, конечно же, трагические. Вот у нас пишет один из наших радиослушателей: «Доброе утро, береги себя и родных». Наверное, да, это пожелание актуально, потому что будем говорить мы сегодня о том, да, какой опыт получают люди, которые столкнулись с этой болезнью, как на эту ситуацию реагирует, научилась реагировать крымская система здравоохранения. Вот об этом всем поговорим. Если у вас есть личный опыт, которым вы бы хотели поделиться в нашем эфире, рассказать о том, как в вашем случае сработала система крымского Минздрава, вы можете дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. По этому номеру в нашу редакцию можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, за год с лишним пандемия коронавируса унесла жизни более чем 1500 крымчан. Этот счет остается открытым. Только за последнюю неделю, по официальным данным, умерло 54 жителя Крыма с подтвержденным коронавирусом. Это без учета Севастополя. В эфире радио «Крым Реалии» мы расскажем несколько историй крымчан, которые пострадали от пандемии коронавируса. Обратим внимание на проблемные моменты крымской сферы здравоохранения. Попытаемся понять, почему на фоне бодрых отчетов крымских чиновников крымчане продолжают сообщать о системных ошибках в сфере здравоохранения и о трагедиях, которые, по их мнению, можно было предотвратить. Одна из трагических историй, обсуждаемых в Крыму, это история семьи Бугай. Крымчанка на 6-м месяце беременности Елизавета Бугай почувствовала симптомы болезни еще 9 июня. Тогда вызывали скорую, но медики не выписали рецептов, не делали тест на коронавирусную инфекцию. Скорую вызывали неоднократно, но медработники говорили: «Зачем вы нас вызываете? У вас все нормально, терпите, все пройдет». 15 июня Елизавета и ее супруг Дмитрий ощутили еще один характерный симптом коронавирусной инфекции – пропало обоняние. Семья Бугай настояла на проведении тестирования, и зав. Отделением терапии Красногвардейской центральной районной больницы тогда поставила диагноз ларинготрахеит. Вот как об этом сам Дмитрий рассказывал телеканалу «Первый Севастопольский».
15 числа, 15 июня привозили в Красногвардейскую ЦРД на машине скорой помощи. Ее слушал терапевт, но он сказал, что это она, женщина, сказала, это ларинготрахеит. Вот эту вот смертельную одышку она назвала термином бронхоспазм, сказала купить ингалятор, хотя тоже, насколько мне известно, при пневмонии ингаляции делать нельзя просто. И сказала отправляться домой и лечиться дома.
16 июня Елизавету Бугай доставили в реанимацию в Восходнинской больнице. Рентген показал поражение 80% легких. Результаты теста на ковид к тому времени не поступили. Медики отказывались переводить Елизавету в ковидный госпиталь в Симферополе. В итоге удалось добиться того, чтобы санавиация доставила Елизавету Бугай в Симферополь. 26 июня она скончалась. Через день погиб и ребенок. Как пишет «Новая газета», когда материал готовился к публикации, вы можете с ним ознакомиться на сайте издания, стало известно о том, что глава Минздрава Крыма Александр Остапенко на встрече с Дмитрием Бугаем и матерью Елизаветы пообещал уволить главврача Красногвардейской центральной районной больницы и провести тотальную проверку медучреждения. Возможно, в связи с этим мы не смогли дозвониться перед эфиром в Красногвардейскую центральную районную больницу. Пытались дозвониться. Мы договорились также с Дмитрием Бугаем об участии в этой программе, но затем он свое соглашение отозвал. Объяснил он свое нежелание тем, что после огласки ситуации ему стали поступать звонки с вопросами, чей Крым. Я процитирую сообщение, которое Дмитрий прислал нам. Извините, эфир отменяется. Стали поступать звонки из Украины с вопросами, чей Крым. По всей этой истории я бы хотел сказать вашему изданию только одно, для чего я согласился на этот эфир. Тут дело не в России и не в Украине. При Украине ситуация в больницах была не лучше, а хуже. Сейчас закупают новое оборудование, делают ремонты. Дело в людях и их отношении друг к другу. Если бы мы все больше друг о друге заботились, жить было всем легче. Вот такое сообщение прислал нам Дмитрий. Но мы считаем, что об этой истории все равно важно рассказать. Важно рассказать тем, кто слышит нас в Крыму. И я приветствую в нашем эфире Надежду Исаеву, корреспондента «Новой газеты». Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об этой истории. Первое, вы исследовали эту историю, пытались связаться с крымскими чиновниками. Что говорят, как реагируют крымские чиновники на ту историю, вот, которую я вкратце рассказал?
Я дозвонилась к главе регионального Минздрава, представилась, спросила объяснить ситуацию, как вообще такая абсурдная ситуация могла сложиться, когда беременную женщину отказываются неделю госпитализировать, и дело доходит до трагедии. На что он просто сказал, что он смерти комитет по телефону, и ничего объяснять не стал. Я потом посмотрела, что он написал в соцсетях. Он начал оправдывать, и Дмитрию рассказывал. Мне лично кажется это сильным цинизмом, как крымский Минздрав пытается защититься. Потому что человек говорит, что якобы у него эта ситуация была на личном контроле. Еще до, когда Елизавета лечилась, потом он начинается в причастность с родственники, но, возможно, да, это правильно выразить соболезнования вполне, но пиариться на этом, это, извините, уже отвратительно. Рассказывать, что там тотальная чистка произойдет. Самое интересное, что Елизавета же действительно боролась с некоторыми несправедливостями, которые происходили в этой больнице, да, там главврач подвергался предпринимательской деятельности, было много других нарушений, Елизавета с этими нарушениями боролась, обращалась на прием к главе Минздрава, то есть, ну, но каких реакций? Пока, насколько я понимаю, никто не уволен, по крайней мере, об этом я не видела сообщений. Ну, допустим, ну, тоже менять ну, уволили главврача. Дальше что? Это как-то повлияет на систему. В целом, она как работала, так и будет работать. Вопрос, почему отказывались госпитализировать? Мест нету, хотя в аэропорту вот что места есть. В чем проблема? Потому что я так понимаю, что это далеко не единственный такого рода случай.
То есть это не похоже на трагическое стечение обстоятельств? Это свидетельство каких-то системных ошибок?
Ну, я считаю, что люди, которые отказывали в госпитализации, должны понести на ответственность перед законом. Я надеюсь, Следственный комитет, который обратился в Дмитрий и другие инстанции, сделал все, чтобы было проведено расследование. Люди, которые своевременно отказывали в госпитализации, ну, понесут заслуженное наказание, потому что две жизни унесли людей, которых можно было спасти. И вот я не сильно удивлюсь, и я даже уверена, что в других частях полуострова медицинная ситуация ничуть не лучше. Ну, вот есть такая возможность, что это не вопрос в отношении одного человека, одного должностного лица, да, в данном случае врачей и медиков, которые принимали это решение. На самом деле таких, когда была вторая волна, было очень много сообщений от крымчан, что людям отказывают в госпитализации, люди добиваются, потому что недостаточное количество коек. Но это тот случай, о котором мы просто узнали. Узнали, потому что Дмитрий журналист.
Да, вот об этом я хотел спросить. К сожалению, нет у нас сегодня возможности пообщаться в прямом эфире с Дмитрием, но он на своих страницах в социальных сетях писал о том, что многие крымские журналисты ему вот в личных сообщениях какие-то слова поддержки высказывают, но опубликации об этой истории довольно долго не было, и получается, что да, огласку эта история получила, во-первых, через ресурс примечания, во-вторых, через федеральные средства массовой информации. Вот об этом я бы хотел поговорить, о том, как в Крыму заметают подобные истории под ковер.
Да, как люди просто в состоянии горя не всегда могут имеют силы и возможности и желание как-то бороться и задавать по огласке. Потому что, ну, тут уже ничего не сделаешь. И то, что система медицины в Крыму плачевна, это факт. Тем более это касается каких-то районных больниц. Если в больницах там крупных городов, типа Симферополя, Севастополя, в этом плане еще хоть как-то можно говорить о развитии инфраструктуры, то о более мелких локальных историях, я думаю, там вот в принципе ничего не поменяется. И как могут, и люди просто не могут узнать о вот множестве таких подобных историй. Кому отказали, потому что, ну, кто об этом будет рассказывать? Сами врачи. Врачи, как правило, вообще с журналистами общаются только по указке. Потому что если они что-то скажут лишнее о каких-то нарушениях, они просто лишиться могут своего места работы. А альтернатив для трудоустройства на самом деле очень немного. Поэтому фактически об этом рассказывать некому. Ну и убитые люди горем тоже, ну, далеко не всегда готовы публично заявлять, и у них не всегда есть доказательства.
Спасибо вам за участие в этом эфире, спасибо за то, что рассказываете об этих случаях. Напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, корреспондент «Новой газеты». Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру телефона можно дозвониться к нам в студию в прямой эфир. А когда прямого эфира у нас нет, работает автоответчик, ваше сообщение останется на автоответчике, мы внимательно слушаем все, что вы нам хотите рассказать, или вопросы, на которые вы самостоятельно не можете найти ответа, и мы обязательно постараемся вам помочь. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, просьба оставлять ваши контактные данные. Итак, 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам могут дозвониться те, кто слышит наш сигнал на материковой части Украины. Итак, продолжаем мы разговор. К нашему эфиру подключается Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза Альянс врачей. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о вашей истории. Да, вы лично столкнулись с качеством крымской медицины. Расскажите об истории, которая произошла с вашим отцом. Мы в одном из предыдущих эфиров начали о ней говорить, но я прошу для тех, кто к нам только что присоединился, кто не знает этого бэкграунда, расскажите о той ситуации, в которой ваш отец оказался.
Мой отец 30 числа поступил в Кировскую ЦРБ в отделение терапии с больным сердцем и положили его в палату, в которой до этого лежал коронавирусный больной. Ну, в палате никакой дезинфекции, санобработки не проходило, как вот говорят соседи по палате. Поменяли постели, все. Кроме этого, все эти 4 человека, которые находились там, они контактные, их никто не изолировал. И в итоге мой отец и еще один мужчина заразились коронавирусом, были положительные результаты. И всех 5 человек выписывают и отправляют домой просто. Вот. Я после этого позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения, оставила жалобу. В течение дня со мной связалась начмед Кировской ЦРБ. Мы с ней очень долго беседовали. И в итоге в тот же день, ночью уже забрали папу в ковидный госпиталь Феодосийский, потому что мест в других госпиталях не было, кроме Ленинского. А в Ленинский мы не рискнули ехать.
В каком состоянии он сейчас находится?
Ну, в Феодосии ему сделали КТ, у него, в принципе, 5% всего показало поражение легких, ну, как бы это не критично, но, учитывая его состояние, у него проблемы с легкими и так, и проблемы с сердцем, чем это обернется, мы еще не знаем.
Давайте послушаем.
Вот вчера...
Извините, я перебил, продолжайте.
Я вчера узнала, что все-таки терапевтическое отделение Кировской ЦРБ закрыли. Всех, видимо, протестировали, потому что часть больных отправили домой, а часть, это больше 10 человек, не буду говорить цифру, чтобы меня обвинили там, в каком-то распространении информации, часть человек, больше 10, отправили в Ленинский ковидный госпиталь.
А вот, да, давайте послушаем, у нас есть несколько фрагментов. Первый фрагмент – это фрагмент вашего разговора с заместителем главного врача Кировской центральной районной больницы. К сожалению, она не представилась. Давайте послушаем, чтобы проиллюстрировать, чтобы было понятно, как коммуницирует руководство больницы вот в данном случае, когда человек в больнице заразился коронавирусом.
Смотрите, что я вам объясню. Кто к нам ложится планово, мы действительно, да, берем ПЦР и знаем, что люди идут у нас, отрицательные. Но к нам поступают по скорой помощи больные экстренные, вот такой, как был Лисик. И мы его обязаны взять, оказывать помощь, берем ПЦР, не зная, какой он. И когда вылазит вот это все... У него вылезло, да, действительно так получилось. Ну, потом обследуем всех вот контактных, кто с ним там рядом находился, вирус циркулирует. И, к сожалению, такое бывает.
Подождите, я вам сейчас не об этом. Я знаю, как это бывает. Всех контактных надо было, должны по закону изолировать, а не подстелять к нему еще чистых. Подождите. У нас же Минздрав работает для этого. Минздрав существует для того, чтобы обеспечивать эти вещи какую-то... Или для того, чтобы селфи делать.
Когда их положили, его не знали, что он положительный.
Подождите. Когда его перевели в реанимацию, были догадки, это были еще подозрения. Хорошо, да. Ладно, я не об этом сейчас. Вы моего больного отца с больным сердцем, которого не лечили, с температурой 39 отправили домой. Для того, чтобы он заражал всех по дороге, для того, чтобы он заражал всех дома. Мне никто даже не позвонил, не сказал ему, пока я не позвонила в больницу, никто не сообщил о том, что у него положительный вирус, ковид. Вы отправили 5 человек домой заражать, у каждого дома семья. Вы его отправили домой умирать? Что ему с сердцем теперь
сегодня
делать?
Сегодня ему предложили госпитализацию.
Серьезно, в Ленина? Да. Для того, чтобы добить?
А у нас, извините, выбора нет.
Выбора нет. Вот такой разговор немного эмоциональный, но понятно. И давайте еще один фрагмент послушаем. Мы уже дозвонились к главврачу Кировской центральной районной больницы Иванову Михаилу Ростиславовичу. Он сказал, что об этой ситуации ему ничего не известно, посоветовал обращаться в правоохранительные органы и бросил трубку. Давайте послушаем.
Меня зовут Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии», проект «Радио Свобода». Михаил Ростиславович, к нам вот в редакцию обратились крымчане с такой историей, что в вашей больнице заразился человек коронавирусом.
Это дают правоохранительные органы, если это так.
То есть вы не знаете о такой истории?
Нет, такого я не знаю.
Человека положили в палату, где до этого был больной с коронавирусом.
Ну давайте фамилии, адреса,
Данилович.
Документы. Но это ни о чем не говорит.
Что за что вам ни о чем не говорит?
Вот такой у нас получился разговор с главврачом Кировской центральной районной больницы. Я напомню, что Ирина Данилович с нами на связи. Ирина, как вам вообще вот эта реакция на эту историю?
Я не удивляюсь этой реакции. Примерно такая реакция у всех главврачей, когда начинаешь задавать им такие вопросы. Они бросают трубку. Но я не удивлена. Я удивлена, что он об этом не знает. Ну, скорее всего, он врет, он не может об этом не знать. Но ничего страшного, в правоохранительные органы я уже обратилась. Буквально вчера разослала заявление в прокуратуру, и в Росздравнадзор, в Роспотребнадзор. Так что будем ждать реакции.
Как вы думаете, вот эта история, в которой ваш отец оказался, она для Крыма, это какое-то стечение обстоятельств, может быть, действительно какая-то вот разовая ошибка произошла, либо это явление системное?
К сожалению, нет, я уверена, что это системное явление, потому что, в принципе, я сама работала в больнице, я это знаю. И сейчас вот мы даем огласку в СМИ, и я вижу, как мне даже люди очень многие пишут, что такая ситуация не только там, что это по всему Крыму, это везде. И мало того, что никого не госпитализируют, потому что нет мест, отправляют домой люди, потом семьи не заражаются, ходят на работу, а на работу ходят потому, что боятся потерять ее, потому что в Крыму найти нормальную работу сложно. Вот так оно и происходит, это система. Это не единичный случай.
Я напоминаю, что с нами на связи была Ирина Данилович. Спасибо за ваш рассказ, за то, что рассказали нам вашу историю. Держите нас, пожалуйста, в курсе. Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза «Альянс врачей», была с нами на связи. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир. 8-800-1006-926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Ну, к тому, что прозвучало в нашем эфире, у меня тоже родственники живут в Крыму, и могу подтвердить эту практику, потому что была ситуация, когда человека не госпитализировали до того момента, пока он не начал падать от нехватки кислорода. Да, это уже с подтвержденным диагнозом коронавируса, тоже отправили человека лечиться домой. В итоге все закончилось госпитализацией, обошлось, слава богу, хорошо, идет человек на поправку. Если у вас есть истории, которыми вы бы хотели поделиться в нашем эфире, напоминаю номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Вот у нас в комментариях под трансляцией пишет зрительница Нона Тигранян. В Симферополе та же ситуация, в приемном покое говорят о каком-то приказе не госпитализировать. Если вы можете подтвердить эту информацию или опровергнуть, позвоните нам, пожалуйста, в эфир. Итак, мы продолжаем нашу программу, и с нами на связи Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог. Семен, доброе утро.
Здравствуйте.
Обсудили мы несколько историй, вот, которые развернулись в Крыму. Да, это истории, которые разворачиваются сейчас. В одном случае, к сожалению, погибла женщина, погиб ребенок. Во втором случае мы видим, что люди, да, заразились в больнице, поступили в больницу здоровыми, вышли оттуда с коронавирусом. И мало того, что вышли, их еще отправили на общественном транспорте домой. Вот такие истории. Насколько они характерны, да, для медицины в России сегодня? Насколько сфера здравоохранения смогла адаптироваться к вызовам пандемии коронавируса, и насколько слаженной можно назвать ее работу сейчас? Вот те истории, которые мы наблюдаем в Крыму, это какие-то точечные эксцессы, либо это системные ошибки?
К сожалению, не только в Крыму, я думаю, вообще российская медицина оказалась не готовой вот к каким-то чрезвычайным ситуациям. Ну, это следствие той реформы, которая проводилась вот последние десятилетия. Были разрушены многие службы, в том числе инфекционные. Мы знаем, что даже в Москве, да, была закрыта половина больниц. Вот, в том числе закрыты инфекционные больницы. Ну и сокращение специалистов, включая врачей-инфекционистов, эпидемиологов, привело к тому, что служба оказалась обескровлена. Собственно, вот в эпидемию мы наблюдаем, что у нас фактически нет грамотных специалистов, которые могли бы организовать действительно реальную борьбу с эпидемией. Вот, у нас штабы по борьбе с коронавирусом возглавляют чиновники, часто без медицинского образования, либо с косвенным, там, ну, в лучшем случае, это санитарные врачи, которые, в общем-то, тоже не имеют знаний по работе в конкретной эпидемиологической обстановке. Большинство мер, которые принимаются по борьбе с эпидемией, они, в общем-то, никак не связаны с тем, конкретными правилами, которые прописаны в эпидемиологии, в реальных, ну, в реальных рекомендациях по борьбе с инфекционными болезнями. Ну, давайте вспомним, что коронавирус признан опасной вирусной инфекцией. Вот. И правила борьбы с опасной вирусной инфекцией, они, в общем-то, не имеют ничего общего с теми правилами, которые принимаются у нас вот в регионах, ну и с теми там защитными мерами, да. Ну, защитные меры от опасной вирусной инфекции, это совсем не маски и перчатки, которые надо заставлять носить, а совершенно другие виды защитных костюмов, да, или средства индивидуальной защиты. Это не те марлевые тряпочки, да, которые вот на нас надевают. Давайте вспомним фильм «Эпидемия» с Дастином Хоффманом, да, где действительно вот реальная ситуация с опасной вирусной инфекцией, да, с вирусом Эбола. Вот там мы видим настоящие костюмы, которые вот желтого цвета, да, как правило, вот которые изолируют человека, находящегося в опасной зоне, от окружающего воздуха. Вот это действительно меры защиты. А то, что мы сейчас там применяем, это, в общем-то, скорее какие-то такие психологические методы, да, направленные там на какие-то вот, на демонстрацию того, что что-то делается. Ну и кроме того, скажем так, я не знаю, ну вот, например, в Москве издан приказ о том, чтобы непривитым не оказывать плановую медицинскую помощь. Ну, это достаточно такая варварская мера. Я не понимаю вообще, как она могла попасть в действующие там приказы. Ну, не оказывать людям медицинскую помощь, ну, значит, оставлять их умирать просто.
Вот какой вопрос я еще хочу задать. Эта пандемия, эпидемия, да, продолжается уже более года, и за год, вот даже если изначально разработаны меры предосторожности или протоколы того, как действовать, алгоритмы действий были несовершенными, но ведь за год можно было бы отточить, да, привести в соответствие с ситуацией вот эти алгоритмы, по которым должны медики работать. Почему этого не произошло?
Ну, именно потому, что не специалисты возглавляют штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией, понимаете? У нас не допускают профессионалов к этим мероприятиям. Я думаю, это по всему миру происходит, не только в России. Вот эти меры, они очень похожи на ограничения ООН. Они, в общем-то, направлены на людей. Ну, есть еще, как бы, достаточно косвенные. Мы же знаем, что кому война, кому мать родна. Давайте посмотрим, кто зарабатывает, кто получает прибыль на всей этой истории. Сейчас идет передел собственности, да, вот закрываются рестораны, там фудкорты, магазины определенные, да, теряют прибыль, они обанкрочиваются, и конкретные компании сейчас на этом зарабатывают, они скупают за бесценок эту собственность. Идет определенный передел все-таки собственности. Ну и этому способствовали те меры, которые вот вводились региональными властями, да. Вот, мы знаем, что сейчас выигрыши те, кто скупили год назад акции доставочных сервисов, вот, готовясь к этому, потом они же пролоббировали, да, закрытие там, не пускать людей в магазины, рестораны. Но сейчас вот в Москве, допустим, без штрих-кода, да, не пускают в буфеты, в рестораны, вот, в фудкорты, и можно посмотреть в любом месте, вот сейчас пустующие просто залы. Вот, и эти предприятия, они, конечно, стоят перед угрозой банкротства. Я думаю, их скупят те, кто сейчас близок все-таки к властным структурам, кто пролоббировал эти меры, вот, и кто вовремя там переориентировался на другие там подходы. Ну, в частности, те, кто владеет вот доставочными сервисами. Это достаточно известные такие компании. В общем-то, те же самые, которые в свое время заработали немалые деньги на так называемой оптимизации здравоохранения, на закрытии государственных клиник. В общем, ничего не меняется.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что это было мнение Семена Гальперина, российского врача-невролога, кандидата медицинских наук. Говорили мы о том, почему за год не были отработаны четкие механизмы реагирования вот, да, вот в тех историях, о которых мы вам сегодня рассказали. Если вы хотите поделиться с нашими радиослушателями собственным опытом, если вы столкнулись с тем, как работает работает крымская сфера здравоохранения. Если вы хотите рассказать о каких-то проблемах, либо поблагодарить крымских медиков, потому что год они уже борются с пандемией, как и медики во всем мире, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Можно дозвониться в прямой эфир, либо когда вы слышите нас в записи, звоните. У нас работает автоответчик. Ваши сообщения будут записаны, мы их обязательно послушаем. И если вам это необходимо, свяжемся с вами. Поэтому большая просьба оставлять контактные данные. Также напомню, что есть редакционная электронная почта. Ее данные, контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии вы найдете форму обратной связи, через которую также с нами просто связаться. Ну и всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Итак, пишите нам, звоните нам. Мы продолжаем следить за ситуацией, за тем, как разворачивается ситуация вокруг пандемии коронавируса в Крыму. Если вам есть что добавить к информации, которая звучит в нашем эфире, присылайте. А мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
«Крымское утро» возвращается к вам, Андрей Гивко. Благодарим Сергея Макрушина за очень интересный эфир. Для тех, кто вдруг только что в 8.46 присоединился к нашему эфиру, я напомню, что говорили мы о коронавирусе и о нескольких частных, достаточно тяжелых случаях, которые произошли в Крыму. Призываю вас пересмотреть этот эфир для того, чтобы понять, что нужно делать и чтобы с вами, не дай бог, такого, конечно, не случилось. Но третий блок, о чем мы можем сегодня поговорить, кроме как о футболе. Вчера закончилось Евро-2020, сборная Италии, новый чемпион Европы. Матч в основное время закончился со счетом 1-1, если вы не смотрели. На второй минуте счет открыл англичанин Люк Шоу, а на 67-й сравнял Леонардо Бонуччи. Забивали защитники у нас в этом матче. В серии пенальти выиграла Италия со счетом 3-2. Были красивые сейвы от вратарей. Сейчас все это обсудим и поговорим о том, что говорили тренеры, с гостем нашего эфира. С нами на прямой телефонной связи Артем Франков, украинский спортивный журналист и главный редактор журнала «Футбол». Артем, доброе утро. Насколько оно может быть доброе для людей, которые вчера до часа ночи смотрели серию пенальти?
Тем более, когда победителем стала Италия, я болел за.
А, вот, прекрасно вас понимаю, я с вами солидарен, я тоже болел за Англию вчера. Тем не менее, матч вышел...
Нас мало, но
да, матч вышел достаточно интересным. Хочется поговорить о перипетиях, и, наверное, вот такой самый первый вопрос, и он ключевой, о нем сегодня будут много говорить, пока еще не было реакции, но Гаррет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, подвергался огромной критике в течение не только этого Евро, вообще последних нескольких лет, пока он возглавляет команду, за излишне прагматичный футбол. Но вот Англия выигрывала, и все сказали, если Англия выиграет, скажем так, этот футбол окупится, Саутгейта превознесут. Если Англия проиграет, на него обрушится шквал нещадной критики. Можно сказать, что Саутгейт все-таки проиграл в какой-то мере сам себя?
Вы знаете, мне сложно сказать. Дело в том, что, ну, вообще, говорить об антифутболе, это были слишком пассивные тактики, можно только в привязке к реальному счету. Ну, если бы, например, Италия не пропустила, а забила быстрый гол, посмотрел бы я на то, как выглядела бы игра сборной Италии, и как бы она там уходила бы со своей половины поля или не уходила со своей половины поля, потому что соперники, на мой взгляд, были очень равны, где там, ну, при счете 1-1 это со страшной силой проявилось, потому что они периодами атаковали, кто-то был лучше, кто-то был хуже, потом наоборот и так далее. И ничего не происходило. Такие моменты, в общем-то, штуки две, может быть, возникло таких вот весьма условных. И поэтому, на мой взгляд, дело не в каком-то пассивном стиле, который навязал своим футболистам Гаррет Саутгейт, а дело просто-напросто в том, что в финале сошли действительно очень серьезные команды, заслуженные команды, которые должны были быть на финале, самые достойные по этому турниру и абсолютно равные соперники. Хотя, конечно же, может быть, английская пресса будет другого мнения, и может быть, она придумает что-то другое. Но я бы никогда не забывал о такой вещи, как результат. Потому что Англия впервые в своей истории добралась до финала чемпионата Европы. И, извините, этот финал чемпионата Европы она не проиграла. Она уступила сопернику серии 11-метровых. Это немножечко разные вещи, согласитесь, по своей сути.
Да, хочется как раз вот о серии 11-метровых поговорить. Пытался усилить команду Саутгейт. Вообще, вот тут стоит сказать, что тренерские решения с обеих сторон были очень интересными. Манчини сделал при счете вот 0-1 в пользу Англии, сделал очень интересные перестановки. Поменялась игра команды в атаке, поменялась даже немного структура. Итальянцы заиграли несколько более раскованно, что, возможно, в частности, помогло им заработать достаточное количество стандартных положений, чтобы в итоге Бонуччи забил. Вообще, вот интересный финал, забивали у нас только защитники. В дополнительное время пытался Саутгейт тоже вбросить в игру игроков, но вот Хендерсон в игру не вошел. Сака тоже откровенно в игру не попал, у него было несколько хороших моментов, но вот в решающие моменты подводила техника, особенно пару раз, когда вот прямо перед воротами не мог принять мяч для удара. И вот когда в итоге дошло до пенальти, была на самом деле вот еще такая серьезная интрига в серии пенальти, или Джиджи Донарума уже изначально ставил на то, что у Италии намного больше шансов закончить в серии пенальти в качестве победителя?
Ну, я думаю, это было по четвертому тайму, по второму дополнительному, было очень хорошо видно. Когда Англия из последних сил дергалась вперед, она шла вперед, но Италия ее отжимала. Отжимала от ворот, и я думаю, что англичане прекрасно понимали, что шансов в середине 17-метровых у них нету. И тут я должен все-таки опираться на то, что, надеюсь, наши слушатели хорошо разбираются в футболе и прекрасно знают мою точку зрения по этому поводу, что серия 11-метровых нет. Это не лотерея, это не случайность, это так многие любят говорить, но это упражнение, которое отличается от обычного футбола. Оно немножечко в стороне, понимаете? Оно, это специально придуманная штука для того, чтобы разместить соперников по местам в экстренной ситуации, когда нужно это сделать очень быстро и других способов, там, вроде как справедливой перегровкой и так далее, просто-напросто нет под рукой. Они невозможны практически. И тогда запускается такая штука, как серия пенальти. Серия 11-метровых, точнее говоря, потому что слово пенальти здесь неуместно. Пенальти – это штраф. Пенальти – это наказание. А здесь нет никакого наказания. Здесь нет пенальти. Здесь способ определения, кто победитель. И поэтому только 11-метровые. И понимаете, вот при всем том, что произошло, при всей справедливости сборной Италии, при моем желании поздравить соперников, при том, что сборная Италии заслужила этот успех, но мне жалко сборную Англии. Конечно же, мне жалко просто элементарно сборную Англии, которая уступила в этом упражнении, да еще и уступила точно так же, с точностью до одного пенальти Жоржиньо, как это было 9 лет назад в Украине, в четвертьфинале соответствующего чемпионата Европы. Там все, полная последовательность пенальти, она же полностью совпадает, как это было.
Есть, вот хочется еще остановиться, кроме серии пенальти, на персоналиях. Интересный был финал тем, что забили два защитника, причем Люк Шоу за Англию забил с передачи другого защитника на латерале, если быть точен, конечно, Кьерна Трипьер, и забил уже на добивание Леонардо Бонуччи. При этом очень интересно себя показала современный футбол с такими очень глубоко играющими форвардами, которые искали моменты для соперника. Я имею в виду как Харри Кейна, так и Федерико Кьезу. Вот они, наверное, больше всего импонировали в этом матче. Два человека, которые, несмотря на то, что играли фактически, вот должны были играть на острие атаки, по факту играли таких ложных девяток, которые создавали моменты для партнеров. Насколько, по-вашему, мы будем чаще видеть решающие действия не от нападающих, а, например, от защитников в таких вот ключевых матчах? И насколько сейчас вот игра форвардов в современном футболе все-таки изменила свой вектор?
А сейчас вообще просто время несчастливое для любителей романтики, романтического футбола, там все вперед и так далее. Сейчас торжество оборонительного футбола. Везде, в Еврокубках восторжествовал оборонительный футбол, и в сборных тоже самое направление. Время сборной Испании прошло, не случайно испанцы, несмотря на то, что имели достаточно серьезное преимущество против сборной Италии, финал не прошли. Видимо, в этом есть какая-то большая справедливость. Я просто, когда кто-то начнет рассказывать, вот, англичане лучше выглядели в финале, они абсолютно заслужили эту победу, я все время буду напоминать о том, что, извините, Италия против Испании совершенно не заслужила проход в финал. Вот, чтобы они там не рассказывали, вот именно Испания была олицетворением на этом чемпионате достаточно атакующего футбола, а вовсе не Италия. Когда рассказывают, что вот, итальянцы шли в атаку, англичане исключительно защищались, у них там был антифутбол и все такое. Поэтому чемпионат Европы был очень разным, и пусть все-таки мы будем считать, что в финале сошлись самые достойные представители, две команды, которые из семи матчей не проиграли ни разу. Согласитесь, это в любом случае заслуживает уважения.
Да, еще хочется уточнить, вот вы как раз вспомнили очень удачный матч со сборной Испании, и много говорили о том, что в определенные моменты, когда испанцы особенно исполняли высокий прессинг, забирали мяч под контроль, итальянцы было откровенно очень тяжело играть. Было видно, что Италия могла почти в любой момент посыпаться, но вот где-то повезло, где-то итальянцы молодцы сами, что они это все это выдержали. Англичане не предложили вчера итальянцам такой высокий прессинг и такой контроль мяча. Понятно, что у Англии, наверное, не тот стиль футбола, нету заточенных под удержание мяча исполнителей, как в Испании, но все-таки, по вашему мнению, могла ли Англия предложить Италии вот этот высокий прессинг для того, чтобы скажем так, напрячь Италию, особенно во втором тайме и уже в дополнительное время?
Скажу так, что лично у меня и как у журналиста, и как у болельщика сборной Англии, разумеется, остались вопросы к Гарету Саутгейту по вопросам истинных возможностей сборной Англии. Потому что ощущение того, что они были, остались недоиспользованы, того, что с этими исполнителями все-таки можно было попробовать что-то другое, и можно было попробовать просто подавить какого-то соперника, ну, в частности, сборную Италии, осталось, безусловно. Что Саутгейт, он ставил все-таки такой вот машинообразный, алгоритмизованный футбол, который заставлял, так, мы забили, стоп, тумблер вниз, команда отходит назад и начинает защищаться. Вот ни разу, ну, кроме, может быть, матча со сборной Украины, англичане не добивали соперника. Англичане все время отступали и начинали заниматься какими-то своими делами непонятными, позволяя сопернику атаковать и иметь шансы на то, чтобы спастись в этом поединке. Вот этот вопрос у меня остается. Мы не увидели сборную Англии прессингующей, мы не увидели сборную Англии конкретно задавливающей соперника, а может быть она не умеет это. Но по идее она, конечно же, должна это уметь. И у меня то же самое ощущение вот недоделанности этой команды, странного ее поведения остается.
Артем, у меня к вам буквально последний вопрос. У нас остается минута времени. Как раз просто вспомнили про нашу сборную. Часть болельщиков, кто вчера поддерживал сборную Англии, поддерживали это с мотивацией того, что престижнее проиграть чемпиону. Вот действительно ли престижнее проиграть чемпиону, или это то, что любят в Украине называть комплекс меншевартости, и нужно стремиться не проиграть чемпиону, а все-таки в следующий раз оказаться на его месте в финале?
Ну, вы понимаете, у нас эта тема тянется от минимум с 2006 года, когда мы уступили итальянцам, и потом всем рассказывали, ну, мы же уступили будущим чемпионам. А на самом деле, просто тогда Италия получила матч-отдых, который она выиграла достаточно легко, не слишком напрягаясь и так далее, что бесценно на стадии плей-офф. Та же самая ситуация произошла с англичанами. Я очень удивился тому, что англичане не пожелали использовать это преимущество в матче против итальянцев. Возможно, сказалось то, что у англичан было на день меньше отдыха, чем у итальянцев. Но все равно я согласен с вами, что я больше ждал от англичан. Что касается вот этого нашего аргумента, да, безусловно, нам с оправданием выступление сборной Украины на Евро-2020 страшно не везет. Помните, сначала мы рассказывали, что мы не просто так проиграли голландцам. Вы же видите, какие не красавцы, какие не фавориты. Голландцы просто выкинули чемпионата Чехии в золотой восьмой финала. Потом начали говорить о силе чехов. Чехи через одну стадию вылетели от датчан. Потом начали говорить о силе англичан.
И англичане в итоге в финале проигрывают
итальянцам. В финале проигрывают итальянцам. Значит, ребятки, надо смотреть на себя и разбираться со своими собственными недостатками. Потому что я считаю, что, конечно же, сборная Украины выступила чрезвычайно противоречиво. И я категорически не согласен со сторонниками фанфар и прочих там признаков того, что мы такие молодцы, мы герои и так далее.
Да, то есть, да, нужно немного улучшать и свою игру. Спасибо вам большое. У нас просто 10 секунд до конца эфира. Артем Франков, украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол», обсуждал с нами финал Евро-2020. Призываю вас всех переслушать, кто пропустил. Для вас работали Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Всем пока.